Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 1 октября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Пожилые люди в центре внимания. Социальное жилье значит не мое. Дождь не испортил настроение первомайцев. Выпуск новостей открывает программу, с ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте! Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Праздник был установлен 14 декабря 1990 года Генеральной Ассамблеей ООН. Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х уже во всем мире. Большая интересная программа предусмотрена в течение недели для пожилых людей в Железногорске. Представители администрации ЗАТО и Пенсионного фонда встретятся с пенсионерами, ветеранами труда, ветеранами Великой Отечественной. Руководитель клинической больницы Александр Ломакин поздравит больных и неходячих ветеранов в стационаре. 2 октября праздник будут отмечать ветераны управления образования. Не обойдут вниманием ветеранов УРСА, ГХК, культуры и искусства. В театре оперетты 7 октября пройдет концерт для пожилых людей, которые смогут 2 октября посетить обзорную экскурсию в музее. Осенний военный призыв в армию стартовал с 1 октября. Завершится он 31 декабря. На военную службу до конца 2012 года будет призвано более 140 тысяч человек. В этот призыв повестки получат на 15 400 меньше молодых людей, чем весенний призыв, когда в войска было отправлено 155 570 новобранцев. На альтернативную гражданскую службу будет направлено традиционно около 300 юношей. Призывные медкомиссии признают негодными к военной службе или ограниченно годными более 30% молодого поколения. 67,4% из направленных в войска юношей имеют некоторые ограничения по состоянию здоровья. Кроме того, планируется, что на контрактную службу с каждым годом будет увеличиваться количество призывников. К 2013 году их численность составит около 240 тысяч человек, а к 2017 – до 425 тысяч. В Железногорске из 2500 молодых людей призывных нового возраста будет призвано на военную службу 99 железногорцев. Продолжаем выпуск. Конкурс профессионального мастерства прошел в УАО ИСС 29 сентября. Профессиональными соревнованиями работники УАО ИСС отметили День машиностроителя. В соревнованиях приняли участие 48 лучших работников из 6 производственных подразделений космической фирмы, а также 3 студента-практиканта из профессионального лицея номер 10. По итогам конкурса первым среди фрезеровщиков стал Ринат Ахмедшин, цех номер 53. Лучшим среди операторов станков ПУ оказался также работник 53-го цеха Илья Мяхар. Максим Козлов стал лучшей по профессии слесарь МСР. Первым токарем-расточником стала единственная женщина, участница Юлия Жук, цех номер 20. Молодежный форум «Территория инновационной молодежи. Академия стартапов» завершился в Железногорске. 10 команд по 10 человек должны были в течение 5 дней подготовить проекты по разным направлениям – от инженерной инфраструктуры до организации досуга. 28 сентября прошла презентация проектов, на которой и были представлены победители. Одним из них стал довольно необычный и даже фантастический проект – создание над городом купола для сохранения экологической обстановки. Нина Секрет, одна из разработчиков проекта, рассказала, для чего нужно такое ноу-хау и сколько денег потребуется для воплощения его в жизнь.
Мы хотели в своем проекте показать, насколько важна сейчас проблема окружающей среды и экологии. И хотели создать искусственную атмосферу в черте города, то есть самоочищающимся воздухом, куда бы люди смогли приходить и дышать не затхлым воздухом и смогом, а дышать свежим воздухом. И на круглый год будет работать. Мы посчитали, что это около 100 миллионов. Это только разработка. От создания технологии купола до создания промышленного образца.
К другим темам. Мы уже рассказывали о том, что в рамках проекта «Школа Росатома» Железногорск был признан самой активной и успешной территорией среди муниципальных образований системы атомных городов. Главный специалист отдела образования администрации Ирина Дерышева рассказала, по каким критериям велся отбор номинантов и какие образовательные учреждения Железногорска были отмечены особо.
Кубок «Росатома» включает в себя много разных критериев. Это количество заявок, поданных по разным конкурсам, и доля выигравших. старших. Затем оценивалось качество проведения мероприятий для одаренных детей. Это и повышение квалификации педагогов, участие и проведение семинаров и конференций для учителей, уровень проведения стажировочных площадок. У нас прошла и очень высоко была оценена стажировочная площадка лицей номер 103. Они являются победителями в конкурсе школ. Это и городской методический центр, и отдел образования, школа 101, учреждение дополнительного образования, дворец творчества, танцевальных техников, детский эколого-биологический центр. Кубок – это усилия всех этих учреждений, всех этих людей.
УМВД сообщает, сотрудниками полиции был задержан угонщик, который за одну ночь попытался похитить 3 автомобиля. 28 сентября около 2 часов ночи, скрутив провода замка зажигания, молодой человек завел ВАЗ-2103 у дома номер 21 по улице Толстого. Однако в ходе разворота у машины заклинило руль, и угонщик не смог выехать даже за пределы двора. Тогда он переместился к дому по улице Белорусской, 51, где аналогичным способом проник в ВАЗ-2106 и выехал на проезжую часть. Но, заметив автопатруль полиции, угонщик решил бросить машину. Далее он направился к дому 39 по улице Поселковой, где решил угнать ВАЗ-2121. Однако его заметил хозяин автомобиля. Тогда злоумышленник вернулся к брошенной им шестерке, где его уже ожидали сотрудники полиции. По всем 3 фактам возбуждены уголовные дела. 29-летний подозреваемый сейчас находится под стражей. Ранее он неоднократно был судим за кражи, грабежи и угоны, отбывал наказание в местах лишения свободы. В сентябре 2012 года на него было направлено уголовное дело в суд за аналогичный угон. Избиение со смертельным исходом. В полдень 29 сентября ранее судимый 26-летний гражданин, житель поселка Новый Путь, в ходе конфликта нанес множественные удары по голове своему 39-летнему знакомому. Ранее судимый потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Рейд полицейских по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей прошел в городе с 28 по 30 сентября. Всего в нем участвовали 75 сотрудников полиции из различных подразделений. По итогам рейда выявлен 131 случай нарушения скорости, 39 водителей не пристегнулись ремнями, 19 автомобилистов нарушили правила перевозки детей. Остановлены 11 пьяных водителей. 3 автомобилиста отказались от метасвидетельствования. Новости спорта продолжат выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. Сокрытая в горах. Первый фестиваль спортивно-боевых единоборств прошел в спорткомплексе «Октябрь» 30 сентября. В течение 3 часов перед зрителями выступали представители карате, айкидо, кикбоксинга, кендо, ушу и йоги. Фестиваль был проведен городским молодежным центром и общественной организацией «Айки-центр». В показательных выступлениях приняли участие самодеятельные клубы, молодежные объединения, спортивные школы единоборств и восточных искусств. Всего более 20 организаций из Железногорска и Красноярска. Зрители увидели, как обыкновенные парни и девушки обезвреживают вооруженного противника, танцуют с веерами, выполняют упражнения с китайским оружием и сражаются на японских мечах, сообщает портал газеты «Город и горожане». Железногорский «Атом» в рамках чемпионата Красноярского края по футболу 29 сентября выиграл в выездном матче у Зеленогорска. Итог матча 6-0. Сейчас «Атом» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. На 1-м месте «Реставрация» Красноярск 44 очка. На 2-м «Ачинск» 43 очка. Теперь основная задача нашей сборной – удержаться на 3-м месте. Для этого в оставшихся 2 матчах нужно одержать хотя бы 1 победу. Завершится чемпионат 14 октября. В рамках 2-го Железногорского фестиваля бега состоялся 33-й осенний марафон памяти Анатолия Насухина. На дистанции 42 километра испытать себя решили 56 участников. Среди женщин 1-е место заняла железногорка Тамара Жильцова. 2-й стала Инна Голикова из Прокопьевска. 3-е место у нашей спортсменки Нины Черковой. Среди мужчин весь пьедестал заняли приезжие спортсмены. В абсолютном зачете на дистанции 10 километров первыми стали также гости.
День атомной отрасли отметил коллектив горно-химического комбината. 51 работник ГХК был отмечен Росатомом за доблестный труд. Поздравить работников комбината и поблагодарить их за трудовую доблесть пришли во Дворец культуры 28 сентября представители местной и краевой власти. Подробности у Татьяны Зиминой.
Заместитель губернатора и заместитель председателя правительства Красноярского края Михаил Кузичев приехал поздравить работников ГХК в День атомщика. Он произнес в адрес собрались работников комбината, поздравительные слова. Глава города Вадим Медведев вручил почетные грамоты ветеранам атомной промышленности, которые с первых дней трудились на благо города и страны.
Тот авторитет, который есть горно-химического комбината в отрасли, он сегодня заслужен, безусловно, большим трудом и серьезными достижениями всего коллектива нашего комбината. Сам Железногорск является продолжением ГХК, и мы продолжаем оставаться атомным городом. Праздник атомщиков, праздник всех железногорцев. Уважаемые товарищи, всему коллективу горно-химического комбината спасибо от всех железногорцев. Надежное партнерство с Железногорском.
Ровно 70 лет назад, 28 сентября 1942 года, Сталин подписал распоряжение Государственного комитета обороны об организации работ по урану. В 1950 году начал создаваться ядерный щит нашей Родины – горно-химический комбинат. Сейчас, когда железный занавес в прошлом и сила атома направлена на мирные цели, ГХК продолжает свою миссию – трудится на благо страны. В декабре прошлого года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс сухого хранения. Технология, не имеющая аналогов в мире. 51 труженик горно-химического комбината был отмечен Росатомом грамотами и благодарностями за работу над сухим хранилищем. 7 из них получили особый знак отличия. Один из героев дня, Николай Пономарчук, слесарь-ремонтник ГХК, награжденный нагрудным знаком за заслуги перед атомной отраслью третьей степени, о своих успехах говорит скромно. Николай Васильевич приехал трудиться в Железногорск после армии в 1985 году. Его 27 лет работает на комбинате.
Начинал свою работу слесарем, ремонтником. Пришел после армии сразу сюда на комбинат. И до сих пор продолжаю работать. Рад, что живу здесь, в этом городе. Очень прекрасный город. Я влюблен в свою работу. Мне очень нравится. И никогда никуда не хотел уходить.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края и генеральный директор ГХК Петр Гаврилов гордится достижениями предприятия и своего коллектива. Впервые на моей памяти одно предприятие получает столько наград, говорит Петр Михайлович.
Введен в эксплуатацию в декабре 2011 года уникальный объект, который не имеет аналогов в мире. Это первый пусковой комплекс сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Сегодня эта технология является самой приоритетной, самой безопасной в мире. Сегодня Россия, благодаря вводу в эксплуатацию этого объекта, на 10 лет опережает ведущие зарубежные страны. Выдерживает падение самолета, выдерживает сейсмику 10 баллов. Потеря электроснабжения не страшна. Потому что применяются пассивные меры безопасности. Какой бы катаклизм, отклонение, безопасность хранения при этом и события после Фукушимы только усилили нашу убежденность в этом. Полностью обеспечивается вот на этом комплексе сухого хранения. Вот такого объекта не осталось без внимания со стороны руководства отрасли. И вот такой беспрецедентный случай.
Останавливаться на достигнутом ГХК не собирается. Чем сейчас озабочен весь коллектив комбината, рассказал Петр Гаврилов.
Это МОКС топлива, это опытный демонстрационный центр в перспективе. В этом плане надо сейчас довести, потому что точка невозврата, к сожалению, еще не пройдена. Мы движемся правильно, тяжело, потому что технологии очень непростые. Это очень современные технологии, которые требуют глубочайших знаний, интеллекта, вложения, в общем, таких человеческих интеллектуальных ресурсов в решение этих задач. Это непросто. Плюс наши конкуренты не дремлют. Два предприятия ядерного топливного цикла – это Сибирский химкомбинат и производственное объединение «Маяк», они, поверьте, там специалисты тоже экстра-класса. Наша задача максимально быстро ввести вот эти объекты в эксплуатацию.
Генеральный директор ГХК верит в своих специалистов и убежден, что коллектив предприятия уверенно идет к намеченным целям. Упорный труд и профессионализм железногорских атомщиков – вот залог безопасности города и всей страны, считает гендиректор горно-химического комбината.
Жилье всего 5 лет, однако в подъездах уже требуется капитальный ремонт. Такая ситуация сложилась в социальном доме поселка Первомайский по Толстого, 12. Кто в этом виноват и что делать, попытался узнать наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
В Первомайском 5 многоэтажных социальных домов. Самому старому из них по Толстого, 12, 5 лет. Пятиэтажки, современное комфортное жилье с мусоропроводом и пластиковыми окнами в подъездах. Горожане живут здесь по договорам социального и коммерческого найма. необходимо. Как показывает практика, именно такое, по сути дела, бесплатное жилье больше всего страдает от рук вандалов. В подъездах ломают почтовые ящики, рисуют на стенах, разбивают пластиковые окна, портят двери. По словам директора ЖЭК-7 Сергея Пилигрима, зачастую это делают даже не сами жильцы, а их гости. Молодежь, которая зашла просто поболтать в подъезде. За примером далеко ходить не надо. По Толстого 12 уже в следующем году собирается делать капитальный ремонт подъездов.
Толстого 12 испорченные стены, они все исписаны, поцарапаны. Стены в этих подъездах окрашены акриловой краской. Пористая структура сама краски. И если там каким-то маркером, фломастером либо поджечь эту стенку, поры въедаются, вот эти все красящие элементы, пигменты, и ничем его оттуда потом больше не вымыть. У нас в тарифе заложено мытье стен, но как такие стены можно мыть, если они не отмываются? То есть там легче просто перекрашивать все. Надо будет расчищать стены, потом их штукатурить заново и заново наносить окрасочный слой там за один или два раза. Это деньги.
Одна из жительниц этого дома говорит, что знает, кто изуродовал подъезды. По ее словам, к одному из подростков, который здесь же и живет, постоянно ходят друзья. Одно из любимых развлечений – художественное творчество на стенах.
Мы когда заехали, сюда чистенько было. А потом, когда вот начали жильцы поступать к этим ребятишкам, к соседям, стали приходить ребята. И вот пока они его ждут в подъезде стоят, они рисуют. Все подрисовали, мы их и гоняли. Мы и бумаги здесь писали, что ЖЭК накажет. Без толку. Они как ходили, так и ходят. Вот там новые записи уже появились по стенке. Ведь не было же их. Мы боремся, конечно, с ними. Если мы видим, мы постоянно выгоняем всех. И милицию вызывали, и выгоняли их, и сами вот группами собираемся и прям вот воюем с ними. С родителями разговаривать, чтобы они его ждали на улице. Приходили, пусть на улице стоят, ждут.
Схожая ситуация и в других социальных домах. Сергей Пилигрим говорит, что из-за вандалов ремонт придется оплачивать и добропорядочным жильцам. Он будет заложен в тарифе.
Разбивают стеклопакеты. Там стеклопакеты пластиковые в подъездах. Мусоропроводы, гнут почтовые ящики, этажные щиты гнут, дверки непонятно там как-то пытаются отрывать. Двери ломают. Очень неаккуратное отношение жителей к своему жилью. Такое чувство, что не понимают, что это их общий дом. Наши работники вообще возмущены таким отношением людей к общедомовой собственности, потому что у нас в ЖЭКе тоже много нуждающихся в жилье, и они смотрят на вот это все и задаются вопросом, а кому выделяют это жилье? Я не хочу всех людей под одну гребенку чесать, потому что много хороших людей в этих домах, и в основном нормальные, законопослушные граждане, много ко мне сюда приходят, просят помочь там в разбивке газонов, там в ограждении, но, как обычно, в бочке меда находится своя ложка дегтя, которая вот портит все.
Получить социальное жилье, а потом сдать его в аренду. Как оказалось, такая изобретательность – это не единичный случай, а весьма распространенная практика.
Во всех домах присутствуют такие, особенно вот Калинина 13, поселковый проезд 3, 5 жители получили квартиру и не заезжают туда, сразу начинают сдавать. Такие жители не спешат регистрировать индивидуальные водосчетчики, так как это им невыгодно. Получил квартиру на одного, например, будет жить там несколько человек.
По мнению Сергея Пилигрима, исправить ситуацию можно и нужно не только капитальными ремонтами. Жильцы не должны быть равнодушными. Если видишь, что твой подъезд портят, сообщи в ЖЭК или в полицию.
Чтобы избежать случаев вандализма, надо жителям более сплоченно воздействовать на своих соседей. И жители должны не бояться воздействовать на этих людей. Должны писать письма, жалобы по этому поводу, хотя бы в адрес ЖЭК. Мы дальше уже будем на основании этих писем работать с полицией, со службой участковых, чтобы привлекать этих людей к ответственности. Потому что если произошел случай вандализма, за это должен ответить кто-то материально. Без заявления никто материальной ответственности не несет. Если есть заявление от жителей, будет материальная ответственность. Если еще даже и договор коммерческого найма, будем ходатайствовать о прекращении этого договора перед администрацией. Я думаю, тогда как-то у нас появится какой-то фильтр. Мы таких вот людей, которые пользуются вот этим бесплатным всем распределением, мы их просто принудим к какому-либо нормальному поведению.
Ежегодный праздник поселка Первомайский прошел на площади перед ДК «Юность» в субботу. Какое настроение было у зрителей, а также что интересного подготовили организаторы, знает наш корреспондент Наталья Серпунина.
Мелкий моросящий дождь, пасмурная и довольно прохладная погода, совсем не праздничная атмосфера. И настроение сначала у многих было соответствующее. На случай, если непогода зарядит надолго, организаторы подготовили запасной вариант – переместиться в здание ДК. В программе праздника была заявлена выставка-продажа урожая садоводов-любителей. проверить. Но любителей представить плоды собственного урожая, а заодно и заработать на их продаже, не оказалось. Продавали лишь мед и изделия из березки. Но несмотря на это, многие сельчане были рады празднику. Одна из них – Алла Степановна Финюк, помощник депутата поселка Первомайский.
Народу очень много, ждут. Ярмарка должна быть у нас, но таковой ярмарки в основном надо было из своего подворья. Овощи это было. И вот наблюдаю, что столы стоят подготовлены, но никого нету, ни одного человека. Хотя были все предупреждены, просила я лично многих, но никто не пришел. Видимо, посчитали дождик, прошел и прохладно, может, поэтому. Весело всегда, танцы, пляски, игры. Дети у нас очень участвуют, много. Дошкольного возраста и маленькие. Вообще вот насчет этого в юности очень хорошие праздники проходят. Поют очень хорошо. Хор, который у нас здесь поет постоянно, конечно, нравится. Надо и другие праздники здесь устраивать, чтобы жители чувствовали себя как городские.
Для маленьких жителей поселка работали аттракционы, батуты, прокат электромобилей. И дети, и взрослые смогли полакомиться сладкой ватой и мороженым. Профессионалы-визажисты делали аквагрим, раскрашивали лица маленьких железногорцев специальной краской. Программа празднования началась с приветственных слов депутатов Владимира Одинцова и Анатолия Ощепкова. Они поздравили всех собравшихся, а затем торжественно открыли мост для молодоженов. Первыми в этот день на него поднялись новобрачные, семья Хомутиковых, а затем золотая пара Марченко. Они уже вместе 50 лет. Местные артисты в этот день дарили гостям хорошее настроение, демонстрируя свои таланты на сцене. Но публика как-то неохотно слушала самодеятельных музыкантов. Кульминацией Дня поселка стала программа, подготовленная специальным управлением ФПС номер 2 МЧС России по Железногорску. Сотрудники провели конкурсы для дошколят и школьников. Маленьким железногорцам необходимо было ответить на вопросы в викторине, самим по телефону вызвать пожарных и потушить пожар, быстро заполнить стакан водой. В этом конкурсе приняли участие ребятишки из двух садиков – Аистенок и Малыш. Всем достались грамоты и подарки. Школьникам же, чтобы почувствовать себя настоящими пожарными, пришлось потрудиться.
Кирилл, надо было попадать в цель со шланга и обливать водой.
Очень понравилось. Когда они появляются, сразу прихожу на них. Грязные аттракционы, там, призы, когда участвуешь. Ну и покупаю игрушки и все такое.
Самым зрелищным и запоминающимся событием в этот день стало тушение пожара спасателями, а также показ новой техники. После этого зрители потихоньку стали расходиться. Стал накрапывать осенний дождик. Но это не омрачило праздничного настроения собравшихся. Все остались очень довольны.
Рубрика «Православие» продолжает программу. У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 30 сентября Православная Церковь совершает память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Святые мученицы родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и дочери ее не скрывали свою веру во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел перевести их в Рим. Когда же святые девы с матерью предстали пред императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию. Казалось, что они были званы на светлое торжество, а не на истязание. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, Вере было 12, Надежде 10 и Любови 9 лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их, святых дев жгли, на железной решетке бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой, но Господь своей невидимой силой хранил их. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми веры. Святую Софию подвергли иной тяжелейшей пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей, но она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц вытерпеть мучения во имя небесного жениха. Все три девицы с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были усечены мечом. Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. София положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие погребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе в церкви Эша. Подумаем и мы с вами, если бы каждая семья воспитывала своих детей в святой вере и благочестии, как преобразилась бы наша жизнь, как умножилось бы боголюбие и братолюбие, каким светом осветилось бы Отечество наше, сейчас блуждающее в потемках, и какие нетленные венцы готовит Небесный Отец тем доблестным родителям, которые сумели сберечь доверенные им сокровища детских душ. На страшном суде Божием с непостыдным дерзновением скажут они: «Господи, вот мы и дети, которых Ты дал нам на земле, им указали мы заповеданные Тобой пути, и никто из них не заблудился среди мирской злобы. И вот все вместе Твоею благодатью пришли мы в Царство Твое». Истинную премудрость любви родительской явила святая София, желавшая дочерям своим не временных благ, а добра неприходящего, не мирской чести, а нетленных венцов, и ради вечного счастья благословившая детей своих на подвиг мученический. Да не спошлет же Господь и нам, неразумным, по предстательству богомудрой Софии, толику ее премудрости родительской. Да явимся мы для детей наших не врагами их душ, а проводниками к спасению». Помозите убо в бедах наших, святые мученицы, и укупно с мудрой матерью вашу Софию молите Господа Бога, да сохранит под кровом своим церковь свою святую. Аминь.
Вы слушали программу «Спектр 26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!